Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире программа «Детский час». Сегодня этот час с вами проведу я, Анастасия Абрамова. Со мной в студии мои помощники, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Инна Печурина.
Здравствуйте.
Это Сева Белов.
Здрасте.
И Наташа Потапова.
Здравствуйте.
Стучится стекло, звезды дрожат за окном. В доме тепло и светло, вся семья за столом, вся семья за столом. Мамы улыбка моей, мне всех дороже наград. Ярче горящих свечей, папин ласковый взгляд, папин ласковый взгляд. Будем шутить, будем играть, и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. В разных заботах у нас день беспокойный прошел. Вечером дома сейчас вместе нам хорошо, вместе нам хорошо. Время торопит свой век, будет дорога своя. Но в моем сердце навек папа, мама и я, папа, мама и я. Будем шутить, будем играть, говорить и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. Будем шутить, будем играть, и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое, радость моя. Будем шутить, будем играть, и говорить, и вспоминать. Это наш дом, наша семья, счастье мое,
Друзья, вот, к счастью, в течение года случаются такие периоды времени, когда мама, папа, бабушка, дедушка и другие члены семьи, с которыми каждый из вас живет, могут больше времени проводить вместе, не спешить на работу. Обычно когда это случается?
На какие-то праздники.
А еще, когда школа заканчивается, начинаются...
Каникулы.
Конечно, каникулы. Самые длинные каникулы летние, и тут можно столько всего успеть. Вот скажи, Наташ, вы обычно с мамой только за столом обеденным собираетесь? За завтраком, за обедным ужином? Или у вас есть какие-то вот другие, ну, так вот, если серьезно сказать, формы семейного досуга, когда вы радостно вместе проводите время за каким-то общим делом? Есть у вас такое в семье?
Например, мы с мамой очень любим читать.
Да.
Вот еще мы любим на даче, выезжать на дачу и там гулять, наблюдать за природой вместе. То есть
просто ходить вместе гулять. А читаете, да. Вот как вы вместе? Ты маме читаешь, она тебе? Или вы по очереди? Или вы просто молча, каждая со своей книжкой? Как это у вас происходит?
Нет, мы читаем вслух и меняемся по-разному.
Угу, здорово. Хорошо, Инночка, а у вас есть какие-то такие вот общие семейные дела, когда вам радостно всем вместе что-то, чем-то общим заниматься?
Ну да, вот я присоединюсь к Наташе. Угу. Мы тоже семьей любим выезжать на дачу. И Севы, ну, всей семьей большой.
Да, Сева твой брат.
Да, ага. Двоюродный, но да. Мы как родные.
Да. То есть вы тоже бродите вместе, гуляете. Еще я знаю, что вы очень часто всей семьей куда-нибудь в паломничество ездите. Да. Ну вот, знаете, сегодня, когда действительно в дни летних каникул есть возможность больше времени проводить вместе всей семьей, мне хотелось бы вспомнить вместе с нашими радиослушателями, с вами, одну очень старую и очень добрую традицию семейного досуга. Знаете, какую? Это, может быть, немножко неожиданно для современной семьи, но, тем не менее, живая традиция домашних театральных постановок. Вот когда только семья, не когда мы идем в какой-то театр, а когда мы сами вместе всей своей семьей, а иногда с привлечением гостей, делаем какой-нибудь небольшой, простенький, любительский спектакль. Это может быть или к празднику, к именинам, дням рождения. И почему это именно традиция? Потому что такой любительский театр был очень-очень популярен во многих семьях. Вот в 19 веке, например, в веке Пушкина, Лермонтова, это было, ну, повсеместно распространено. И во многих семьях, где серьезное внимание уделяли тому, чем заняты дети, что наполняет их душу, какие впечатления, к театру относились также очень серьезно, к любительскому театру в том числе. Понимали, что такой домашний спектакль может служить совсем не просто забавой или развлечением, хотя и просто вместе посмеяться тоже хорошо, ведь правда? Но такой домашний театр может быть и, в общем, ну, средством такого пробуждения чувств эстетических. То есть, знаешь, что такое эстетические чувства? Вот когда мы говорим эстетические чувства, мы что имеем в виду? Знаешь, Наташ?
Чувство красоты,
да,
наверное.
Да, чувство прекрасного. И нравственных чувств в том числе. Представление о должном и недолжном, да, о добре и зле. И вот может быть таким действительно нравственным уроком. Во многих дворянских семьях это была совершенно повседневная практика. Декорации часто могли быть не специально сделанные какие-нибудь занавесы, там разрисованные задники, а просто, например, сама природа. Когда сцена устраивалась в саду где-нибудь, фоном озера, и вот тебе прекрасная декорация. Встречались вы когда-нибудь в своем опыте вот с традицией дворянских домашних театров?
Да, когда я была маленькая, мы со школой ездили на экскурсию в дворянскую семью. Я была маленькая и не запомнила, какую именно, но я точно помню, что там была отдельная комната большая для спектаклей.
Угу. То есть там собираться могли гости, да?
Да, там много стульев
да,
было.
Да. Может быть, не во всех семьях такое могло быть. И главное, наши современные семьи. Не каждая семья может выделить целую комнату, чтобы вот тут только был там театр или кинотеатр. Но нам есть сегодня чему поучиться. И через домашний спектакль можно проложить дорожку к встрече, например, с очень хорошим литературным произведением. Сейчас ведь многие взрослые говорят, это вот Наташа рассказывает, что они читают с мамой, да? А многие взрослые, многие ребята говорят, что вот мы на слух готовы слушать, да, воспринимать какое-то литературное произведение. Вот когда нам читают, или когда мы аудио, какой-то спектакль слушаем, а сами читают, к сожалению, мало. Согласны? Есть такая у нас беда.
Да, есть, к сожалению.
Но вот домашний спектакль может проложить дорожку к встрече с хорошим литературным произведением, с музыкальным произведением, помогать развивать такой вот художественный вкус, образное мышление. И порадовать близких и гостей маленьким домашним спектаклем не так сложно, как может казаться. Вот есть ли у вас опыт, связанный с домашними спектаклями, с домашним театром? Наташа.
Ну, например, когда Рождество, мы с мамой ходили в семейный центр Рождество, ну и там каждый год был вертеп.
История от Рождества Христова, где волхвы идут искать рожденного младенца, спасителя. Да, вот такая традиционная история, которая называется вертеп.
Да, и мы... Ну, взяли оттуда некоторые фразы, действия, песни и добавили что-то свое. Ну, и на Рождество мы показываем, собираем какие-то игрушки и с помощью игрушек показываем такой вертеп.
То есть такая для маленькая для близких, да. Такая маленькая традиция. То есть сценарий сами пишете. Берете куклу, показываете. Инночка, у вас есть что-нибудь такое?
Да, у меня есть опыт. А когда я была маленькая, опять же, я ходила в детский садик, и там нам показывали спектакли, но я не помню, какие они именно были, и ну, ни сюжеты не помню, ничего не помню.
Помнишь только, что было какое-то очарование действия, да. А с куклами или живые люди показывали?
Кстати, мы на Рождество сами перевоплощались, так сказать,
да, играли, игрушками что-то,
были,
да, да.
Но дома я тоже делала вот... Я была вдохновлена спектаклями в детском садике и решила дома сделать. И у меня был такой, как замок игрушечный для принцесс. И куклы у меня были тоже принцессы. И я просто... Ну, это было просто спонтанный спектакль, и без сюжета даже, без сценария. И я просто...
Сама импровизировала, да, как бы, да? То есть ты рассказывала, придумала сюжет на ходу. Так, кстати, очень многие маленькие дети делают. Это называется сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, здорово. Но из нее может родиться настоящий вообще спектакль. Сев, а у тебя есть какой-нибудь такой опыт?
Ну, если сынный, тогда да.
Тогда да, так есть чему поучиться, получается, да? Ну что ж, ребята, и вообще нам действительно есть чему поучиться, потому что вы как раз... Вот уже в таком предподростковом, подростковом возрасте просто можете быть настоящими творцами домашних спектаклей. И даже такими вот солнышками, которые всех вовлекут в свою орбиту. И в итоге получится какое-то очень радующее всех действие. Вот порадовать близких и гостей маленьким домашним спектаклем действительно не так сложно, как может казаться. И сегодня мы с вами... научимся, как это сделать, с чего начать, какие есть формы постановки, что выбрать и как приготовиться к такому спектаклю. Мы как бы будем такой театральный сундучок сегодня собирать разных возможностей, идей вместе с нашим гостем, ведущей творческой мастерской для детей 7-13 лет по созданию домашнего театра Светланой Александровной Лялиной. Здравствуйте, Светлана Александровна.
Здравствуйте.
Как можно к вам, вот, ребятам обращаться, в школе вы, так сказать, вот сказочница, рассказывающая разные сказки?
Да, я рассказываю сказки маленьким детям в детском саду, который очень душевно называется «Наш дом». Прихожу к совсем маленьким-маленьким, 2-3-леткам, и к детям постарше, дошкольникам, а также в любимом семейном центре «Рождество». Я веду студию для детей 7-13 лет, как вы сказали. И, конечно, никто не обращается ко мне, Светлана Александровна. И даже взрослые. Обычно это тетя Света. Вот. И я вас прошу звать меня
именно так.
Да.
Хорошо, хорошо. Сейчас мы будем выведывать все секреты о том, как создать домашний театр?
Я с удовольствием расскажу вам.
Тетя Света, ну вот с чего все-таки начать?
Нужно собраться хорошей компанией, взрослым и детям, и захотеть творить, придумать. Ну, это должен быть какой-то повод обязательно. Повод может быть самым неожиданным. Это могут быть дождливые выходные, например, или большой праздник. Именины, день рождения, Рождество, Пасха, Новый год. Приехали гости, приехали родственники. То есть поводов может быть огромное количество. И тогда нужно в соответствии с этим поводом выбрать какое-то произведение и подумать, в какой форме его можно разыграть. О так. Формах мы сейчас поговорим.
Так, очень интересно. То есть нужна, значит, для начала нужна творческая группа.
Обязательно.
Так? А вот в этой творческой группе, ребят, вы знаете вообще, когда работает группа, творческая группа в профессиональном театре, кто творец спектакля, кто в нее входит, в творческую группу в настоящем театре, кто там должен быть?
Режиссер, наверное.
Режиссер, да. Тот, кто придумает, что актеры делают на сцене и ради чего они это делают. Да? Человек, у которого какой-то замысел есть. Еще кто должен быть?
Наверное, актеры.
Актеры, если мы разыгрываем не с куклами. Да. Так.
Сценарист, наверное.
Допустим, режиссер есть, актер есть, значит, должен быть кто-то, кто...
Сценарист.
Сценарист.
Тетя Света, да. Светлана Александровна. Я... А может быть, чтобы актеры вместе с режиссером в домашнем театре, они же были сценаристами?
Можно придумывать сообща.
Угу.
Да.
Итак, режиссер у нас, допустим, есть. Наташа сказала: так, я режиссер, все, меня все слушаются. Актеры. Вы будете актерами, мы актеры. Сценарист, значит, придумали какую историю. Мы сказку, например, хотим показать там как. Да, выбрали сказку. Достаточно или еще кто-то нужен?
Ну вот мы сейчас это обсудим. Там разные есть этапы создания спектаклей, и мы будем о них говорить, и будет понятно, кого не хватает в этой группе, и кто какие обязанности может на себя взять. И я хотела сказать, что режиссер — это тот человек, у которого большое и крепкое терпение, и он точно знает, что он доведет дело до конца. Это не обязательно могут быть взрослые, но дети должны договориться между собой, кого они точно будут слушаться и у кого хватит терпения довести спектакль до показа. Вот
то есть
это
режиссер,
важный момент.
Режиссер — это не просто человек, который говорит: я тут хочу командовать всеми. А режиссер — это человек, который горит каким-то замыслом, да, у которого уже есть какое-то, ну, вот хотя бы небольшое представление о том, как это можно сделать. И он становится лидером, потому что он увлекает этим замыслом.
Да, да, это важный момент. Угу. Важный.
Так.
И, как показывает опыт, дети, младшие братья и сестры, которые очень хотят быть режиссерами, ну, просто в силу своих возрастных особенностей не могут взять на себя такую роль, такую обязанность. И здесь, конечно, нужно включение старших братьев, сестер, и иногда и родителей.
Угу.
Вот. Ну что ж, команда собралась, есть режиссер, выбрано произведение. Вот, кстати, о произведениях. Это могут быть сказки. Откуда, да, вот откуда брать этот материал?
Это беспроигрышный вариант сказки. Наташа, как ты считаешь? Да. В любом возрасте, правда?
Да.
Будет интересно, да, всем.
Есть множество насмотренных, хороших, старых мультфильмов. И это уже готовая подсказка, вот, которую можно воплотить в жизнь.
То есть разыграть мультфильм какой-нибудь, да?
Да.
А вы знаете, вот у меня есть опыт одной семьи, где регулярно каждый год устраиваются домашние театральные постановки. И сначала это были, как вы говорите, сказки. Не знаю, были ли это мультфильмы, но я познакомилась с этой семьей. на том этапе, когда все дети, это большая многодетная семья, уже были в школьном возрасте, и у них сложились свои любови в отношении кинематографа. И какой-то фильм, которым увлечен тот или иной член семьи, становится историей, которая разыгрывается. Угу. Причем прекрасно, ребята, если это фильм, в котором много песен, много каких-то таких неожиданных, может быть, комических, может быть, теплых, таких милых коллизий ситуаций.
Да, вот, это очень здорово.
Последний раз я видела блестящий спектакль по такой старой еще советского времени комедии, которая называется «Военный тихоход». Это комедия про военный аэродром. И там очень много песен. И вот вся эта семья разыгрывала... Ну, вот в общем, основа сценария была как раз по кинофильму. Так что могут быть и фильмы.
Да. Двинемся дальше. Да? Давайте подумаем, какие формы могут быть в домашних условиях.
Ну вот, например, я знаю, что можно сделать кукол, и тогда будет кукольный театр, а можно быть самими актерами и играть
какую-то роль. Так.
А я еще знаю театр теней.
Да, точно.
Это сложнее будет, наверное.
Светлана, ну да, вот что вы вот нам можете еще, какие секреты по формам рассказать, кроме того, что ребята назвали?
Ну, вы назвали, пожалуй, самые доступные формы, которые можно в домашних условиях сделать. Кукольный театр, ну, куклы могут быть самые разные. Даже вот ложка вот на этом столе может превратиться в героя сказки.
Как это может быть? Вот тут Светлана Александровна взяла в руки ложку, которая есть на нашем столе. Так, ложка может превратиться в героя сказки.
Да. Нужны нитки, которые есть в любом доме. Может быть, пластилин или скотч.
Ага.
И из ниток мы можем сделать прическу, волосы. Тем же пластилином мы можем... сделать лицо,
глазки-носик. И ручки
прилепить,
например.
Если это пластиковая ложка, то на ней можно это все прорисовать. Вот. Из ниток также можно сделать ручки. И эти ручки могут очень выразительно
двигаться.
Особенно
если проволочку, например,
или проволочку.
Вставить в эти,
да? Так. И вот вам один персонаж, пожалуйста. Или вот, например, я пришла сегодня...
Не одна,
а
с котом. Светлана Александровна пришла с котом. Как зовут кота?
Просто кот. Кот.
Я тоже так всегда называю игрушку.
Просто кот. Да. Вот у меня небольшая корзинка, в которой сидит этот кот. Вот он из нее выбрался.
Звонкий
колокольчик. В театре обязательно должен быть звонок.
Это важно, ребята. Запоминайте, записывайте колокольчик.
И если нет звонка, то пригодится ложка. И, например, стакан, да, какой-то звук.
Так. Да, первый звонок, второй звонок, а после третьего уже все, занавес открывается.
Так, в моей корзинке также сидит вот такой мышонок.
Ага. Опасно его ставить просто котом.
Мы поставим его подальше.
Так.
Этот мышонок мне сделала художник. Она профессионально валяет из шерсти игрушек. Но если... Нет такого мышонка дома, он может родиться из пластилина, например.
Угу.
И еще в этой корзинке лежит обычный карандаш. Это точно есть в любом доме.
Так, итак, у нас на столе корзинка, мышонок, просто кот.
Просто кот.
Карандаш.
Да, колокольчик.
Колокольчик. Угу. И у нас третий звонок.
Звоним.
Интересно. Да. Как вы думаете, что это может быть за история? Есть предположение?
Мышкой.
Кот встретил мышонка и хотел его съесть.
То есть это трагедия. Жанр трагедия.
Вы угадали. Да,
да,
совершенно верно. Вот это вариант кукольного театра, который может родиться просто на столе.
А можно нам не трагедию? Может, детектив?
Она хорошо закончится.
Если детектив, дети, тогда как будет? Как история будет развиваться, если это вот детектив?
Карандаш может вести дело.
О, карандаш будет вести расследование о, например, чем? О пропаже кого?
Мышонка.
Мышонка или просто кота, которого затерроризировал.
Вот, смотрите, мышонка. У вас уже заработала творческая мысль.
Так.
Вот, рождается сценарий.
Так.
Но у меня в корзинке все было гораздо проще. Приехал уже известная история про мышонка и карандаш. Жил художник, у которого были карандаши, и один был самый любимый. Мышонок залез на стол и надумал сгрызть этот карандаш. И карандаш решил, ну, как-то надо было ему спастись.
Защищаться,
да, защищаться. И он придумал, как это сделать. Он стал рисовать. И рисовал постепенно некие линии и предметы, и мышонок угадывал, что это такое. А потом из этих линий, да, появился...
Просто кот, догадываемся мы.
Да, вот. Это очень простая история, которую можно сделать буквально на коленке. Вот, а кот здесь не просто так. Была такая история из жизни. В саду одна мама рассказывала мне, как вот она решила ребенку показать такую сказку.
И у них... А мама была как бы за всех. И за карандаш, и за мышонка, да?
Да, у нее был ребенок совсем маленький, трехлетний, и никак не мог быть в этой команде, в творческой группе, да. Он был зрителем. И еще у них был настоящий кот, который лежал на коленях, большой такой, пушистый, и выполнял роль кота, вот, кота-зрителя. Он ловил мышонка лапой, и вот она разыграла такую вот историю с карандашом. И кот, он досмотрел историю до конца, потом удивительным образом сполз. То есть, с одной стороны, был зритель ребенок, с другой стороны, настоящий кот. Он досмотрел историю до конца, потом дополз до карандаша, взял его вот так лапой, сгреб мышонка, и вот так вот стряхнул это все в рабочую, ну, там какая-то была тоже типа корзиночка, да, ага. Да, вот, и закрыл вот там как-то своим хвостом. То есть этот кот, он был такой, как конферансье, такая очень была душа соучастником. Вот такая может быть еще рабочая группа.
Ага. Смотрите, как интересно. То есть, действительно, домашний театр – это вовсе не какие-нибудь особые сшитые куклы, костюмы подготовленные с большим вот старанием, а это может быть просто театр из тех предметов, которые есть в каждой семье, которые превращаются в участников действия, и рождается радость общего дела и такого творческого общения родителей, детей, гостей, возможность прикоснуться к историям, которые рождаются вот прямо сейчас на наших глазах, поразмышлять над этими историями, над какими-то рассказами и сказками. Вот счастливая возможность действительно вместе сделать театр, по сути дела, из ничего.
Yeah.
А вот догадайтесь, ребята, кто из русских классиков в свое время блистал на подмостках домашних театров? Вот, например, у одного из них был детский театр марионеток. Марионетки, знаете, что это такое? Чем они от обычных куколок отличаются?
У них веревочки,
да? Да, это куколки на веревочках, то есть головка на ниточке и как бы две ручки на ниточках. И эти ниточки прикреплены к какой-нибудь палочке. Да, палочка покачивается в руках того, кто управляет марионеткой, и как бы ручки двигаются, головка двигается. Вот, у него был свой детский театр марионеток, и он называл его «Светлой радостью детства». Потом же, когда вырос и понял, из чего радости детства, из каких мелочей вдруг составляются. Это автор такого стихотворения, которое практически знают все. «Белеет парус одинокий в тумане море голубом». Это автор повести «Герой нашего времени». Вообще поэт, которого часто ставят в один ряд, практически в один ряд с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вот кто из наших русских классиков играл, будучи мальчишкой, в театр марионеток? Кто это?
Это был Михаил Юрьевич Лермонтов.
Точно. У него была такая вот театр марионеток. Он был любителем. А вот еще вам такая задачка. Слушайте. В одной дворянской усадьбе, может быть, даже в той, куда ездила Инна в свое время, всегда собиралось очень много творческой молодежи. Ее хозяином был президент Академии художеств Алексей Оленин. И вот в доме у Оленина стал часто бывать один молодой человек. Еще никто не знал, что позже его назовут солнцем русской поэзии. Автор множества стихов, автор поэтических переложений русских сказок, автор прекрасных повестей. Однажды он сыграл в любительском спектакле в доме у Оленина роль мичмана в комедии молодого драматурга того времени. Как вы думаете, кто это был? Кто сыграл в любительском спектакле роль мичмана? Кто это?
Может быть, Пушкин?
Конечно, конечно. Но вот кроме Александра Пушкина, звездой оленинского кружка, которого Пушкин назвал «шутник бесценный», внимание, кто же это был? Уже он не был тогда ни мальчиком, ни юношей, ни молодым человеком, был совершенно взрослым, солидным отцом семейства и играл в любительских спектаклях. Это знаменитый автор множества басен, которые входят в школьную программу. «Ворона и лисица», «Лебедь, рак и щука», множество других. И он сам, шутник бесценный, множество раз участвовал в спектаклях. Сам придумывал пьесы, разыгрывал собственные басни в лицах. В общем, был просто вот на радость всем гостям и домашним такой душой любительских спектаклей. Кто это?
Может быть, это Иван Андреевич Крылов?
Конечно, это он и был. Совершенно солидный человек, играл как ребенок. А вот вместе со своими братьями Александром и Михаилом спектакли для своих, для близких, для домашних, в домашней обстановке любил ставить и знаменитый русский драматург, писатель, имя которого носит Московский художественный академический театр. В конце XIX века он поставил готовую пьесу, пьесу Гоголя «Ревизор» в любительском театре и сам сыграл роль Городничего в этой пьесе. Вообще, нередко он сочинял для домашней сцены, для любительских спектаклей различные комические сценки и также с домашними гостями любил их разыгрывать. Кто это был, как вы думаете?
Чехов?
Конечно, это был Антон Павлович Чехов. И вы знаете, интересный тоже такой момент. Вот в России до революции плата за посещение домашнего представления была такой распространенной практикой. Но она, конечно, шла не в карман хозяев, а деньги собирались для какой-то благотворительной цели, да, для богадельни, школы, для больницы. Гости с радостью шли смотреть спектакль и несли какие-нибудь свои денежки для дел милосердия. Вот таким тоже может быть домашний любительский театр. Светлана Александровна, давайте, ребят, мы вспомним, какие формы домашнего театра мы уже с вами назвали. Это хорошо известные, когда играют актеры, когда действие разыгрывается с помощью кукол. И вот то, что нам подсказала Светлана Александровна, когда вообще нет ни кукол, ничего, есть просто предметы
обитых. Да, материалов можно сделать, да, тех же самых кукол. Ну, да. Как бы кукол, это будут персонажи. Да.
Да. Светлана Александровна, еще какие формы вот хранит ваша копилочка разных возможностей, связанных с домашним театром?
Ну, вот ребята уже вспомнили про теневой театр. Тоже его очень люблю. И он создает необыкновенную совершенно атмосферу, такую загадочную и очень уютную, и очень душевную. И тоже, в общем, доступная форма, которую можно сделать из подручных материалов.
Кто знает, как сделать домашний теневой спектакль? Ты знаешь, Сева?
Да, чуть-чуть, да.
Как представить, что такое теневой театр? Может быть, не все наши радиослушатели знают об этом.
Ну, это когда играют люди за каким-то, например, за какой-то большой бумагой и разыгрывают сцены, как в обычном театре, но только там тени отражаются.
Вот это правильно, что теневой театр – это когда зрительный зал и актеров разделяет некоторый экран. Да, он может быть из бумаги, как ты сказал, может быть, еще из чего-то.
Да, обычная простыня.
Просто из простыни.
Подойдет.
И вот я зритель, я сижу, смотрю на эту простыню или бумагу, и что я вижу?
Ну, и что там...
Разыгрывается история с помощью чего?
Ну, кукол или людей.
А я-то что вижу? Кукол? Людей?
Тени.
Тени. Я вижу только тени, да, персонажей. То есть, скорее всего, это могут быть... А как это получается?
Ну, вот Сева сказал, что могут быть люди, действительно. Это может быть пантомима, разыгранная с той стороны.
Так.
И тогда мы видим тени людей, которые принимают формы некие. Они могут превращаться и в деревья, и изображать персонажей.
Так.
И это очень здорово.
Подождите, а каким образом? Вот это самый главный вопрос по теневой театру.
А, я поняла, о чем вопрос.
Да, да. А тени-то откуда берутся?
Да, вообще, это технический вопрос.
Да, чтобы была тень, нужен источник света, правда же, да?
Конечно,
откуда источник света, представляешь?
Ну, нужна, например, нужна настольная лампа.
Где она должна стоять, Сев?
Где...
Перед экраном, за экраном, сверху, сбоку, где?
Ну, за экраном.
Правильно, Светлана Александровна?
Да, совершенно верно.
Расскажите нам поподробнее.
Это должна быть лампа.
Так.
Довольно яркая.
Так.
Которая стоит, ну, на некотором удалении от этой простыни, да, или бумаги.
Экрана нашего.
Экрана, да. И вот секрет такой, чем ближе к лампе предмет...
Угу.
Мы сами, да, если это люди, актеры, или это вырезанный из бумаги силуэт какого-то персонажа, так вот, чем ближе он к лампе, тем больше крупнее его тень на экране. И чем ближе к экрану мы двигаемся, да, или двигаем нашего персонажа, чем дальше от лампы, тем мельче. Собственно, его силуэт,
тень. Значит, сама лампа, ребят, вот, значит, мы что взяли? Мы делаем теневой театр. Мы взяли, повесили простыню, так?
Да, повесили,
ну, такую,
да.
Желательно потоньше, правильно?
Вот меня еще спрашивали, как повесить простыню?
Вот как повесить, как лампу все-таки расположить? Она сверху должна светить вниз или на простыню?
Она
вот
на простыню, да.
Она должна
на простыню. Прямой свет на простыню, да.
Так, а актеры располагаются, получается, между лампой и простыней,
да?
Так.
Вот, меня спрашивали, а как же вот у нас нет дома никаких тросиков, веревочек? И вот мы предложили вариант поставить два стула, у которых есть спинки, и между этими стульями положить просто швабру. Ну, швабра, щетка, что-нибудь дома обязательно есть. И на эту конструкцию, так как мы это закрепляли там веревочкой или скотчем, чтобы это не скатилось, не упало, накинули туда простыню, вот, и получился тот самый экран. На маленькую табуреточку мы поставили... лампу настольную, самую обыкновенную, со школьного стола.
Развернули ее в сторону
экрана, да. Вот, включили, и
Главное не попасть головой туда, да, вот актеру своей головой, своим телом. Главное, чтобы в этом луче лампы
этот момент нужно, да,
был именно персонаж, да, который у него в руке.
Но если голова не выполняет какую-то функцию.
Важную функцию, да. Вот, вы знаете, я недавно видела совершенно замечательно решенную сцену поединка со Змеем Горынычем в таком любительском театре. Это как раз с помощью теневого спектакля. Ведь не все можно передать куклами, да, особенно грандиозную такую вот картину битвы, сказочной битвы со Змеем Горынычем. А вот тут теневой театр, он рождает просто такое вот эпическое, грандиозное зрелище. Это было как раз сделано вот так, как рассказывает Светлана Александровна.
Да, это очень,
простыня,
да,
повешена, эффектно. Лампа светила в сторону простыни, а в руках у актеров, знаете, было что? Было вот обычные бутылки, там из-под Кока-Колы, из-под Пепси-Колы, из-под разных не столь вредных напитков, пластиковые бутылки, они были как бы так надрезаны пополам, и получилась вот такая вот, представляете, вдоль, да, если надрезать бутылку вдоль, то получается, что она вот так вот, как пасть хлопает.
Пасть, прекрасно.
Да, там можно прикрепить острые там из бумаги зубы, например. Да. Держишь бутылку в одной руке за горлышко, в другой руке другую бутылку за горлышко, и вот так вот сверху, ну, вверх-вниз, да, как бы они... Вводишь этими бутылками, они открывают пасть. И возникает ощущение, вот тень, что там вот этот Змей Горыныч пасть разевает, хлопает. Вот. Ну, такое было решение грандиозной сцены поединка со змеем.
Здорово.
Вот. Хорошо. Да, прекрасно.
Тетя Света, а вот сколько нужно времени, чтобы изготовить свой маленький театр?
Ну, даже не то, что театр.
Наверное,
ну, спектакль просто.
Да. Ну, это зависит во многом от грандиозности задумки и от вашего желания. У меня есть знакомые, которые один спектакль могут делать месяцами. То есть они встречаются и готовят сложных кукол, репетируют, а потом это все приурочено к какому-то большому празднику или событию. А потом получается грандиозное действие. Они делают афиши, билеты, приглашают гостей. Вот так тоже можно.
Ой, да, кстати, надо это тоже взять на заметку. Вот как с первый, второй, третий звонок с колокольчиками. Афиши, билеты.
Да,
тоже интересно.
А гримерка у них, кстати говоря, находится в ванной. Такая она, специальная комната. Они вешают табличку с надписью «Гримерка». И ванная на время... на время спектакля, на время подготовки, вот она закрыта для входа. Это такая служебная комната. Вот. А можно спектакль сделать, да.
А вот у ваших знакомых этот спектакль для домашних или все-таки приглашают каких-то, ну, подруг,
широких
друзей?
Широкий, ну, достаточно широкий, да. Это с друзьями, семьи собираются.
То есть чем грандиознее подготовка, да, конечно, тем шире больше круг, да, тех, да, кто становится зрителями.
Да, совершенно верно. Ну, это уже такое серьезное традиционное мероприятие. Вот обычно это бывает каким-то зимним праздником, там, рождественским каникулом. Когда у всех есть время и можно собраться... Вот, и посвятить этому вот целый-целый вечер. Может быть, даже не один.
Ну, это прям очень, вот прям грандиозное такое.
Грандиозное,
есть,
конечно, да.
А вот тут
совершенно не обязательно.
А попроще,
делать.
Что попроще?
Попроще – это то, что называется вот спектакль на коленке, так. Ну, так образно. Можно, в принципе, часа, наверное, за два сделать, ну, достаточно яркий и интересный спектакль. Да, тоже тот же теневой. Не нужно делать сложных кукол. Достаточно картона, карандаша.
Так. Берем картон, берем карандаш.
Да. Рисуем силуэт
кота.
Ну, пусть будет кота. Вот он уже здесь даже есть.
Так, мы нарисовали
вот.
Уже, когда
мы его вырезаем. Да. Берем карандаш или, например, палочка от барбекю.
Да.
Закрепляем ее с обратной стороны скотчем.
На изображении. То есть как бы сажаем это картонного, да, персонажа на палочку от барбекю. Так.
Чтобы мы могли держать нашего персонажа
за палочку,
да, и не показывать руки в экране. Вот. Нужна обязательно репетиция. И вот еще один момент, для чего нужна репетиция. Это очень важный такой организационный нюанс. Маленькие дети обладают удивительной способностью рассказывать бесконечные истории.
Да, без конца.
И если репетиции не будет, режиссер этот момент не урегулирует заранее, то мы рискуем утомить наших зрителей такой бесконечной историей. Вот поэтому во время репетиции актеры точно понимают, когда они начали и когда они закончили. Ну и, конечно, технические моменты они тоже должны попробовать заранее, чтобы спектакль был, выглядел как настоящий.
Да. То есть должен быть все-таки сюжет законченный.
Обязательно.
Не просто импровизация там словесная, когда прямо на ходу сочиняются, да, как вот вы рассказывали, когда были малышками.
Вот, то есть 2 часа – это вполне такое реальное время, за которое может родиться спектакль. Ага. От момента его задумки до, собственно, воплощения.
А вот задачка для сообразительных, вот чтобы со временем нам управиться. Смотрите, в самом конце XIX века был поставлен и сыгран любительский спектакль с участием тогда еще цесаревича Николая Александровича Романова, то есть будущего Николая II. Вот тогда ему, он был уже юношей, ему ушел 23-й год, и в своем дневнике он отметил основные этапы подготовки пьесы для сообразительных, для тех, кто чувствует время. Вот за сколько дней вам задание? Был поставлен спектакль, в котором сыграл роль будущий Николай II. Готовы? Итак, в дневнике у будущего государя-императора мы читаем, внимание, 13 февраля, пишет Николай Александрович, начал разучивать свою маленькую роль из Евгения Онегина для крошечного спектакля у тети Эллы. 23 февраля состоялась первая репетиция на сцене. 24 февраля прогон, поскольку репетиция шла целых 2 часа. Знаете, что такое прогон? Знаете? Это очень важный этап подготовки спектакля, когда мы репетируем, останавливаемся, что-то переправляем, улучшаем, потом уже все придумали, как хорошо, и без остановок, без замечаний прогоняем все, как мы придумали. Это называется прогон. Дальше читаем в дневнике. 25 февраля репетиция состоялась в костюмах. И, наконец, 27 февраля 1890 года состоялся сам спектакль. Сколько дней у Николая Александровича и компании его близких, у тети Эллы, заняла подготовка этого спектакля?
14.
От 13 февраля до 27, да, примерно 2 недели. Ну, серьезная такая работа.
Да, это уже серьезная работа.
Да, 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 Евгения Онегина ставили. Так. Хорошо. Ну что ж, а вот, наверное, хорошо еще о выборе материала все-таки, да, вот про. Мы сказали, что сказка, да, прекрасна.
Да.
Какие-нибудь истории, которые мы сами придумали.
Вот по поводу сказок.
Это наше самое сложное, что сами придумали, да? Сказка легче.
Ну, сказка, она уже готова.
Так.
Да, мы можем. Мы можем уже представить себе масштабы нашей постановки.
Героев. Да, места действия.
Да.
Сколько нам понадобится человек, какие картинки вырезать, если теневой театр.
Кстати, по поводу человека, вот момент. Бывает так, что персонажей всего 2.
Угу.
Вот, например, я очень люблю сказки Сергея Козлова. Они прекрасно ставятся в теневом. Вот в теневом формате теневого спектакля.
Это про ёжик, где ты, или лошадь,
они
как
очень
ты там одна в тумане.
Да.
Про ёжика и медвежонка.
Очень душевные, домашние, они чудные. Но там всего 2 персонажа, но бывает 3.
И медвежонок.
Вот, ёжик, медвежонок.
Зайчик.
Да. Они там не всегда. Они бывают, ну вот их бывает, ну, 4.
Сова.
Но там много природы.
Ага.
И когда мы хотим сделать... Ну, с теневым театром понятно, да, вот сколько нужно, столько персонажей мы и вырежем. А
да.
Если мы хотим делать игровой спектакль, а у нас набралась большая компания
вот
детей, вот что делать? Да, тогда мы можем играть природу.
А-а-а.
Тогда наши участники, актеры, могут быть и звездами, и цветами, и травой, и рекой, и звуками. Вот, кстати, про звуки мы сейчас тоже поговорим. Интересная тема. И не просто стоять цветочком, а эта природа, она живая, она с характером, и она задает настроение персонажей, передает, если это какая-то история, какое-то приключение, то передает напряжение. Ой, этого
музыка
сюжетного. Тут
нужна, да, музыка. Вот хорошо бы, чтобы цветочки, например, под музыку определенную, да, двигались, жили.
Вот дождь, например. Дождь. Да, вот я не знаю, получится у нас вот в студии, будет ли это слышно. Можно ладонями показать дождь.
Так, ну-ка.
Это дождь начался. Так. Потом он усилился. А потом он снова...
Зашуршал.
Зашуршал, да. Заморосил.
Ага.
Вот. Вот может быть такой дождь.
Да, здорово.
Вот. А еще может быть хруст снега. Я была потрясена, услышала этот хруст. Я не видела, из чего это сделали, но у меня было ощущение, что кукла, девочка, идет по снегу.
И хрустит.
И хрустит. Это секрет, мне рассказывали, да, воздушный шарик насыпали крахмал. И пальцами просто давили этот крахмал, и это было абсолютно натуральный, настоящий хруст
снега.
А еще
можно, вот когда кто-то рассказывает, например, косит, жнет, или вот так хруст снега, можно взять просто такой полиэтиленовый пакет.
О, здорово.
Слышите? Да, это вот пакетик обычно. Ребята, то есть это шумовые эффекты. Вообще, сколько удивительных возможностей. Светлана Александровна, вот ваша мастерская для... ребят 7-13 лет по созданию домашнего театра, она, это как практикум небольшой, мастер-класс, или это в течение года, как это проходит?
Ну вот пока у нас есть такой небольшой цикл, состоящий из 4 встреч, и каждая встреча это будет отдельный театр в какой-то определенной технике. Вот, но я думаю, мы будем это как-то развивать. Мы сделаем это что-то отдельное для родителей, может быть, какой-то совместный детско-родительский проект. Идей очень много.
И вот можно, можно это... уже летом что-то попробовать.
Летом, да, вот у нас собирается группа с 31 июля, там 4 дня, с 31 июля по 3 августа. Вот мы будем делать 4 дня разные спектакли.
Да, в центре для детей, родителей, Рождество,
да, на Хамовниках.
Можно, да, можно принять участие. Ну что ж, друзья, спасибо большое за такой замечательный разговор о прекрасной форме семейного досуга, о любительском театре. Нашим гостем сегодня была Светлана Александровна Лялина, ведущая творческой мастерской для детей от 7 до 13 лет по созданию домашнего театра. И программу нашу сегодня вела я, Анастасия Абрамова, и мне помогали ребята из детских студий Центра для детей и родителей Рождество, Инна Печурина, Наташа Потапова и Сева Белов. Песни прозвучали в исполнении ансамблей «Непоседы», а также Людмилы Скрягиной и Саши Рябининой. До свидания, друзья! Открывайте занавес, и пусть у вас звучит третий звонок.
Известно, что мне одной играть довольно скучно.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.